Братья и сестры, текст, который мы сейчас прочтем, записан в книге «Деяния святых апостолов». Это событие очень известное, поэтому мы все читать не будем. 9 глава книги «Деяния апостолов» с 3 по 6 стихи. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, это Савл». Савл. «Он шел и приближался к Дамаску. Внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно будет тебе делать“». Братья и сестры, обращение Савла в Евангелии описано не один раз. Кто знает, сколько раз описано в Евангелии обращение Савла? Три раза, правильно, три раза. А вы никогда не думали, а почему именно обращение Савла описано нам в подробностях трижды? Я думаю, один из ответов, одна из причин, почему так написано, это сам апостол Павел нам говорит, это записано в первом послании Тимофею, в первой главе, 16 стихом. Смотрите здесь, как сказано: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Другой перевод, современный перевод этого стиха, он так звучит: «И сделал», я вторую половину стиха говорю, «и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Бога и обретет жизнь вечную». То есть апостол Павел, или тогда Савл, для нас его обращение является примером, наглядным примером. Мы можем читать и сравнивать. Вот обращение Савла, а мое обращение? Вы знаете, мы можем сравнивать с примером Савла и спрашивать, подлинное ли оно. Действительно ли было обращение? Настоящее ли оно? Я хочу, чтобы правильно поняли. Я не имею в виду внешние факторы и внешние действия, которые были у Савла при вот его обращении, мы сейчас вот прочитали. То есть свет с неба, голос с неба, там упал, дорога в Дамаск и все остальное. Это вещи второстепенные, это не главное. А вот в главном обращение Савла – это пример, как должно и как происходит обращение. Я хочу только на два факта обратить из обращения Савла, сейчас обратить наше внимание в своей проповеди и сравнить, а как у меня было и было ли, а если было, то как, а если не было, чтобы было так. Во-первых, чтобы спастись, необходимо или должна быть личная встреча с Богом. Истинное обращение начинается со встречи Иисуса Христа и человека. Как вы думаете, встречался Савл с христианами до этого момента? Конечно, встречался. Конечно, встречался. Мы читаем в книге «Деяния апостолов», встречался и не раз. Сначала он с ними беседовал, дискутировал, спорил. Потом он стал гнать их. Он стал ярым гонителем. Он арестовывал их, допрашивал, переубеждал. Не получалось, смерти предавал. Он с ними много встречался, с христианами. Как вы думаете, Христиане молчали, когда с ним, перед ним стояли? Я не думаю. Они ему говорили о Христе. Они ему рассказывали о Христе. От них он много слышал о Христе. Я думаю, что все это Дух Святой использовал для свидетельства Савлу. Это все были тычки рожна вот этого, о котором Христос сказал, вот, когда он явился ему. Тычки рожна для этого упрямого Савла. Но при всем этом Савл оставался Савлом, пока сам Христос лично не явился ему. Сейчас много людей находятся около христианства. Есть такое даже вот по отношению к молодежи, есть такой термин. Околохристианская молодежь. И дети такие есть, и взрослые. Вот как Христос, помните, сказал, недалеко ты от царства. Близко, но не в царстве. Близко к церкви, но не в церкви. Я бы хотел обратиться, потому что и в нашем молитвенном доме такие присутствуют, и на собраниях бывают. Я хотел бы обратиться вот к вам, которые близко к Царствию Божию. У вас, наверное, есть родственники христиане. У вас есть друзья христиане. У вас есть, может быть, муж, жена, и они вам говорят что-то о Христе. И вы слышите, и знаете, но вам нужно обратиться к Богу лично. Не через кого-то, не с какими-то посредниками, а вы должны обратиться ко Христу лично. Лично. Что это значит? Открыться Богу. Поверить Богу, поверить в то, что Он говорит о грехе, в то, что Он говорит о вашей жизни, греховной жизни, в том, что Он говорит о возмездии за грех. Во все это нужно поверить, принять. И главное в то поверить, что Бог спасает от греха. И вас хочет спасти, и может спасти. И вот твой положительный отклик на призыв к покаянию, это и будет момент встречи твоей с Богом. И это за тебя никто не сможет сделать. Только ты, твоя личная встреча с Богом. Иисус Христос, и сегодня, так мы читаем в Евангелии, Он и сегодня обращается к каждому человеку. Я стою, Он говорит, у двери и стучу. Если кто отворит, я войду. А если не отворит, не войду. Не войду. Насильно не войду. Но ты погибнешь. И поэтому мы еще раз хотим напомнить, если Господь побуждает кого покаяться, откройте вашу жизнь Богу, ваше сердце, покайтесь перед Ним. И у вас будет личная встреча с Богом. Это истинное обращение. Истинное покаяние. Это первое. Что необходимо, чтобы спастись? В чем заключается настоящее обращение к Богу? Второй факт, который мы тоже ярко видим в обращении Савла, и который должен и происходит со всяким, кто действительно кается и обращается к Богу, второе – это происходит радикальная перемена жизни. Я думаю, что эта перемена жизни в жизни Савла выражена в двух вопросах, которые задал Савл. Перемена жизни наступила вот там, когда он упал и начал задавать Богу вопросы. Два вопроса задал Савл. Это главные вопросы в обращении. И я думаю, что вообще во всей христианской жизни. Что это за два вопроса? Первый вопрос – кто ты, Господи? И второй вопрос – что повелишь мне делать? Дорогие друзья, в той или иной форме, но эти два вопроса должен задать всякий верующий в Бога, всякий. И если в твоей жизни этих вопросов еще не было, а ты считаешь себя обращенным, христианином, я очень сомневаюсь, что было обращение и было покаяние. Если ты никогда не задавал этих двух вопросов и до сих пор их не задаешь. Первый вопрос. Кто ты, Господи? С этого должно все начинаться. Спасение – это личное познание Бога. Скажите, Павел знал о Боге? Знала. Савл знал о Боге? Ну, конечно, знал. Он о Боге знал, но когда к нему явился Бог, он закричал: «А кто же ты? Кто же ты?» Оказывается, небесный Бог – это другой Бог. Это не тот Бог, которому служил Павел. Он думал, что он служил небесному Богу, оказывается, этот Бог, этого Бога он гнал, а не служил ему. Прошли годы, и уже Павел, апостол Павел, пишет Коринфянской церкви так, я говорю своими словами. Он пишет братьям и сестрам и пишет так: стыдно, что некоторые из вас Бога-то не знают. А члены церкви, а Бога не знают. А я думаю так, что для апостола Павла, для Савла и потом апостола Павла, вот с того дня обращения и до последней минуты его жизни, у него вот это желание, познание Бога, кто ты, Господи, это желание было главным желанием его жизни. Почему я так считаю? Послание Филиппийцам, 3 глава, вот здесь так он пишет: «Но что для меня было преимуществом, 7 стиха, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою ради превосходства познания Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Он говорит: это главное в моей жизни – познать Бога. Все остальное – это второстепенное. Дорогие братья и сестры, вот так жил Павел. Я вспоминаю о другом муже веры, которого звали Моисей. Когда он близко подошел к Богу на горе Синая, вы знаете, что он там попросил, помните? Он попросил показать себя. И он говорит: дабы я познал тебя. Он очень хотел знать Бога. Дорогие, а я? Зададим каждый вопрос. А я? Я хочу познать Бога. Я стремлюсь к этому, познавать Бога. Братья и сестры, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мало христиан сейчас, которые хотят знать Бога. Около Бога, около христианства побыть, наслаждаться, утешаться – это неплохо. А вот познавать Бога, хотим ли мы этого? А какие есть методы или способы познания Бога? Я несколько примеров просто приведу. Вот Иисус Христос в Гефсиманском саду. Недалеко от Него находятся люди. Сколько их? Трое. Три ученика. Как их звали? Петр, Иоанн и Иаков. Чуть подальше еще находятся люди. Сколько их? 8. Скажите, это все люди были, которые, ну, знали о Христе и были с Ним? Это все люди были? Вот их было только 3 и 8. Или были кто-то еще? Нет, братья и сестры, не все. Были еще, ну, побольше 100 человек, которые в день Пятидесятницы собрались на первое собрание. и на которых сошел Дух Святой, это те люди, которые знали о Христе и были с Ним. А были еще около 500 человек, которым явился Христос, и Павел называет их 500 братьев. И эти были. У меня вопрос. Как вы думаете, кто из вот всех перечисленных групп людей, вот нами сейчас перечисленных, кто из нас, кто из них лучше всего знал Христа? Я тоже с вами согласен. Петр, Иоанн, Иаков. Почему? Они всегда были ближе всех ко Христу. Они всегда рядом с Ним были. И вот только апостол Иоанн, никто другой, а апостол Иоанн вот смог так написать, мог, имел право о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. А никто другой больше так написал, а Иоанн написал, имел на это право. Вывод какой? Чтобы познавать Бога, надо быть к Нему как можно ближе. Как можно ближе. Быть близко к Богу, рядом с Ним. И тогда я буду лучше познавать Бога и больше познавать Бога. А как это практически осуществлять? Дорогие друзья, через изучение Слова Божьего и молитву. Через общение и исполнение заповедей Божьей. Я не буду говорить, я просто коротко подчеркну. Через изучение Слова Божьего. Мы в основном все занимаемся чтением Слова Божьего. А изучать – это труд, за который браться хотят немногие. Еще пример. Ну, это из жизни. Вот у нас здесь сидит в собрании немало семей. Мужья и жены, я имею в виду, мужья и жены. Кто-то сидит рядом, кто-то на разных скамеечках. Вот здесь есть семья, например, которая 3 года в браке находится. Муж и жена 3 года в браке. А есть семья, которая в браке находится 30 лет. Муж и жена. Как вы думаете, какая жена лучше знает своего мужа? Та, которая 3 года в браке находится, или та, которая 30 лет в браке находится? Но можно предположить, та, которая 30 лет. Почему? Ответ ясен. Какой вывод? Чтобы познавать Бога, надо быть всегда с Ним. Надо быть всегда с Ним. А ведь иногда так бывает, что человек числится в церкви 20 лет. Судя по времени, ему нужно уже быть учителем, духовным отцом. Ему нужно быть зрелым христианином, попечителем о душах. А он дальше 1 класса духовной школы так и не продвинулся. И все духовная азбука. И Павел в послании евреям вопрошает, что же с вами происходит? Время-то сколько прошло в вашей христианской жизни, а вы Бога как знаете? Когда я был маленьким, дети, поднимите головы. Вот когда я был маленьким, у нас была такая игрушка. У вас сейчас, наверное, такой нет. Вот такая лошадка была, которая была расположена на такой подставке, на дощечках таких полукруглых. Нет, не на колесиках, а на полукруглых. И вот садится на нее ребенок и вот так качается. Туда-сюда. И так ему хорошо, интересно, он качается. Он на месте стоит, но качается все время. Один верующий брат, вот смотря на такого ребенка, он так сказал: этот ребенок напоминает мне некоторых верующих, которые много движутся, но никакого прогресса в духовной жизни нет. возрастанием, а движений много. К сожалению, некоторые верующие считают: я спасен, а что еще мне нужно? Я же спасен. А вот что еще нужно. Апостол Петр в послании своем втором, в 3 главе 18 стих пишет: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот что нужно, чтобы ваша любовь, Павел пишет филиппийцам, все более и более возрастала в познании. На одной улице, в одной деревне, жили два члена церкви, уже пожилые, крестьяне. И вот один из них, когда они беседовали, часто беседовали, один брат говорил другому соседу, ну, иногда, когда вот они беседовали, он говорил так: «Это правда, что в моей жизни духовного роста нет, но все же в вере я крепко утвержден, хотя духовного роста и нет». Однажды, это было ранней весной, этот пожилой крестьянин на своей лошадке перевозил бревна из леса. Ну, волоком вот так тащил бревна из леса. И в одном месте на своей улице он так застрял в грязи, что ни взад, ни вперед. И вот он сидел, и лошадка его стояла. И шел как раз вот его сосед. Подошел к нему и говорит ему: «Ну что, брат, вижу, что у тебя никакого движения нет, но все же ты очень прочно утвержден». Утвержден ты прочно. Ну в чем? Дорогие братья и сестры, после обращения моего каждый зададим себе вопрос: насколько я вырос духовно, насколько я Бога познал, насколько я ближе к Богу стал, насколько я похож стал на Него в моей практической жизни. Не так давно мы с братьями на братском общении нашим, который по пятницам проходит, мы рассуждали о тысячелетнем царстве. И мы читали вот такой текст из книги пророка Исаии, из 11 главы. Я его прочту. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныш их будет лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». Вам нравится такая жизнь? Это удивительная жизнь. Я верю, что когда-то так будет, что придет такая жизнь, она будет буквально на земле. Вот так будут жить животные, звери друг с другом. Вот так будут жить люди с друг другом. В согласии, в мире, в любви. Сейчас такого нет. Но когда-то это будет. А почему так станет? Почему такая жизнь наступит, а? Братья и сестры, я не дочитал, я сейчас дочитаю. Дальше дан ответ, почему так будет. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Вот ответ. Почему будет такое согласие, мир на земле? Потому что вся земля, все люди будут Бога знать. Познание Бога будет такое, как пишет пророк Иеремия, что не нужно будет учить друг друга, призывать. Брат брата не будет призывать: познай Бога. Все, он говорит, от малого до большого будут знать меня. И такая будет прекрасная жизнь. Откуда у вас вражды и распри, спрашивает апостол Иаков? Откуда вражды, распри между верующими? Откуда разделение, ссоры, непрощение? Откуда? от того, что мы мало знаем Бога, от того, что мы мало познаем Бога. Вот от чего. Верующие мало познают Бога, а грех больше познают. И вот поэтому такая жизнь бывает. Мало любви, мало согласия, потому что мало познания Бога. Итак, первое, что необходимо, это познание Бога. И что происходит после обращения и покаяния в возрожденной душе, это познание Бога. И второй вопрос Савла, он звучит так. Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Скажите, Павлу повелевали до этого что-то делать? Повелевали. Ему повелевали туда сходить, там разогнать собрание. Вот завтра мы будем вспоминать, как и нас когда-то разгоняли. Там пойди разгони собрание, там пойди арестуй, там приведи, там в тюрьму посадить, там еще что-то. Вот. Павлу повелевали, он был исполнительный человек. Но вот теперь, когда он встретился со Христом, он, написано, в страхе и трепете закричал: «Господи, что повелишь мне делать? Что теперь ты повелишь мне делать? Мне повелевали многие, и я исполнял. А что ты повелишь мне делать? Ты, Господи». И я думаю, дальше, каждый день своей жизни Павел начинал вот этой молитвой. «Господи, а что сегодня мне повелишь делать? Что мне сегодня нужно сделать?» Я хотел бы спросить каждого верующего, каждого христианина, члена церкви, ты когда-нибудь Богу задавал такой вопрос в молитве? «Господи, что повелишь мне делать?» Я боюсь, что не все верующие задавали такой вопрос Богу. Я боюсь, что чаще мы по-другому говорим: «Господи, благослови то, что я сегодня буду делать». Так мы молимся каждый день. «Господи, что ты повелишь мне делать? Может, кто-то не знает, а что мне делать? Что мне делать в церкви? Какой труд? Какое служение?» Почему ты не знаешь? Может быть, ты просто никогда не молился Богу и не задавал Богу такой вопрос: «Господи, что мне делать? Что ты мне повелишь делать? Может, ты страдаешь от безделья, от духовной лени, не знаешь, чем занять себя?» Склонись на колени и попроси Бога: «Господи, что ты повелишь мне делать?» Обратите внимание, два вопроса. Долго ли на них ждал ответы Павел, Савл? Сколько времени? День, два, неделю, месяц, год он ждал ответа? И минуты не ждал. Ответы получал сразу. Мы иногда не знаем, что такое происходит. «Господи, молюсь тебе неделю, месяц, год. Где ответ? У меня много вопросов к тебе. Господи, ответов нет». Может, вопросы не те. И ответов нет. А вот на эти вопросы ответы получают сразу. Савл получил сразу. «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь». «Что повелишь мне делать?» «Иди в Дамаск». Ответы сразу же. Дорогие друзья, я еще раз напомню, что это главные вопросы. Я думаю, мое мнение, это главные вопросы христианской жизни. Если была личная встреча у тебя с Богом, но эти вопросы ты не задавал, твоя жизнь, может быть, даже и не переменилась. А она должна измениться. И вот эти вопросы, если мы их будем задавать, их нужно задавать каждому христианину и каждый день. Познание Бога и исполнение воли Божией – это то, чем должна быть заполнен, чем должен быть заполнен каждый день моей жизни. Эти вопросы и ответы Божии, они изменят мою жизнь. И моя жизнь будет угодна Богу. И еще раз, мы будем сейчас молиться, я еще раз хочу задать этот вопрос. Если кто не познал Бога, Если кто не примирился с Богом, если кто во вражде с Богом, если кто ушел от Бога, Бог обращался, звал, а ты ушел, то Господь еще и еще раз зовет. И очень хотелось бы, чтобы каждый из нас, здесь присутствующих, имел личную встречу с Богом. Мы сейчас будем молиться. Может быть, кто-то желает покаяться. Сделайте это первым, сейчас вот. Помолитесь Богу, покайтесь перед Богом в своих грехах. Господь любит и ждет. Аминь. Будем молиться.